Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Иммануэле Канте и религиозной личности. У нас сегодня в гостях кандидат философских наук, доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Валентин Балановский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин. Спасибо большое, что вы приехали к нам в московскую студию с берегов Балтики, где вот на протяжении всего этого года отмечался 300-летний юбилей Иммануила Канта. И в этом плане Калининград заслуженно стал вот такой столицей этого юбилея, потому что это город, в котором провел свою жизнь Кант, родился Кант. Правда, может быть, вы меня поправите потом, поскольку он родился, как я узнал из вашей книжки, не в Кёнигсберге, а в городе, который вошел потом в состав Кёнигсберга, ну и стал мировой знаменитостью, потому что, начав с магистра, со студента сначала, вот потом магистра, долго выбирал, чем ему заниматься, географией, вот какими науками, и стал знаменитым философом. Вот. Ну вот сейчас мы подходим к концу этого года, но еще не все юбилейные мероприятия, не все события произошли. Я хочу вспомнить, что все-таки этот юбилей отмечается по указу президента Российской Федерации, да, то есть такое вот особое значение было придано ему нашей государственной властью. Еще впереди международная студенческая олимпиада по философии, где соберутся молодые пытливые умы из разных стран мира и вступят в такое ристалище. Но, тем не менее, можно, наверное, подвести какие-то итоги. И вот первый мой вопрос. Этот год сделал Канта более знаменитым, более известным в России, более популярным в России?
Алексей Павлович, благодарю вас за приглашение. Для меня честь сегодня находиться в этой студии. И, естественно, юбилей Канта праздновался не только в Калининграде, и за его пределами, и в других городах России, и за пределами России. И, конечно, он стал популярнее. Оценивать, насколько это хорошо или плохо, может быть, сейчас не стоит, уже посмотрим потом плоды, но в любом случае он стал узнаваемее, больше людей стало интересоваться темой, больше стало ошибок, связанных с жизнью Канта, с идеями Канта, но это естественный процесс. Если ты знаменитость, то люди хотят говорить о тебе, хотят что-то знать о тебе, и не всегда получается это реализовать как-то на самом высоком качественном уровне. Так, вот вы начали с того, что родился в Кёнигсберге или не родился. Ну, действительно, если формально юридически подходить к вопросу, то Кант родился чуть раньше, чем были уже на бумаге объединены три города, Альштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, в единое образование, которое получило наименование Кёнигсберг, и Кант родился в предместье этого города, ну, примерно на 3 месяца раньше, чем, собственно, это формальное объединение произошло. Фактически уже, да, действительно, связи были настолько плотные между этими частями города, что Кёнигсберг состоялся фактически, но юридически еще оставалось закрепить какие-то моменты.
А вот, собственно, детство Канта. Ведь мы, когда говорим о Канте, мы всегда вспоминаем Карамзина, который к нему пришел в 1789 году, год взятия Бастилии, и описывает, что вот такой субтильный, нежный, белый старичок. Да. Кант сразу воспринимается как старичок. Нам кажется, что это вот он родился уже таким немолодым. Но ведь Кант был ребенком, как и всякий из нас. У него ведь была такая весьма благочестивая христианская семья, да?
Да, причем семья, которая вместе с лидерами общины проходила через определенные испытания. Вы правы, что восприятие обывателя, зачастую Кант пристает уже с сединами, и состоявшийся философ, почему-то занудный философ, хотя он никогда таковым не был. Ну, конечно, наверное, смущает характер его книг, написанных для специалистов, но ведь он же и не для специалистов писал, абсолютно блестящим, понятным языком, искрометным. И, с одной стороны, если брать восточную философию, наверное, это большая честь быть воспринятым сразу как старик, как человек, умудренный
сединами
и наукой. Но вы абсолютно правы, обычный мальчик в необычной семье родился, и у него были увлечения такие же, как у его ребят, те же забавы, те же шалости. Например, так как жила его семья вблизи реки, тогда называлась она Прегель, сейчас Приголя, то, естественно, из развлечений что было? Как раз эта самая река, как раз бревна, которые сплавляли лесорубы по этой реке, как по транспортной артерии, и это определенной ловкости требовало взобраться на такое бревно и удержать равновесие, и Кант вспоминал о таком эпизоде своего детства. То есть совершенно обычный человек. А семья необычная была тем, что родители его принадлежали к пиетистской, ну, на тот момент, наверное, еще секте, до деноминации они не выросли с течением времени, и отличалось это направление особым благочестием, причем не ритуальным, а внутренним, особой требовательностью к представителям этого направления. И надо сказать, что в принципе пиетизм в Пруссии воспринимается как такая государственное направление в лютеранстве, и это уже воспринимается как некий факт. Но фактически, когда Кант родился, или до того момента, как Кант еще появился на свет, пиетизм не был доминирующим направлением в Пруссии.
Пиетизм от слова
пиетас, да, пиетас. Да, и...
То есть благочестие, да, такое, да?
Да, и покровитель семьи Кантов, пастор Шульц, богослов, впоследствии он занимает пост ректора Кёнигсбергского университета, Альбертины. И когда пастор Шульц приехал в Кёнигсберг, то надо сказать, что местные жители, ну, не прям чтобы однозначно его приняли. То есть доходило до того, что ему даже били стекла. Из-за того, что пиетизм на тот момент воспринимался как нечто чуждое, какое-то поветрие непонятное. А потом, да, действительно, он вырос до, по сути, государственной идеологии, ну, если можно так, конечно, выразиться. Но, еще раз повторю, в те времена это было еще не так. Надо было еще заслужить это уважение и принятие.
Пиетизм был очень популярен в России при Александре Первом. Я помню, когда я писал статью «Философия в России» для Большой российской энциклопедии, Сергей Сергеевич Аверинцев мне говорил: «А почему вы не пишете о пиетизме?» То есть вот пиетизм, «Ночные бдения» Юнга Штиллинга, да, вот эти тексты переводили, они были очень популярны среди московского дворянства. И вообще такое вот внимание к внутренней жизни, к религиозной жизни человека, вот оно отличает, наверное. И на Канта это повлияло, да?
Да. И, ну, еще один канал, по которому пиетизм в форме, правда, кальвинизма попадает на территорию Пруссии, это переселение из франкоговорящих регионов Швейцарии людей в Пруссию, потому что в начале 18 века земля была опустошена голодом и чумой. Встал вопрос, кем замещать население, и очень много франкофонов приехало осваивать территории, в том числе те, которые относятся сейчас к востоку, к Калининградской области, и, собственно, с кальвинистами швейцарскими Кант имел возможность непосредственно общаться, когда начинал свой путь служения домашним учителем, ну, сначала помощником домашнего учителя в деревеньке Ютшин, где, по сути, у франкофонов была и администрация, и они хотели, чтобы у них службы вели.
Это теперешняя Веселовка?
Да, Веселовка или Веселовка Черняховского района Калининградской
где
области.
Где музей сейчас,
да,
где создан.
Сейчас...
Очень хороший музей, я
да,
был там.
Да. Я, кстати, приложил тоже руку к формированию экспозиции в части там, написания текстов, научного консультирования.
Он такой интерактивный,
да,
то есть современный.
Да, да.
Там нету экспонатов, как в привычном музее, да, где да. какие-то артефакты, а это вот именно экраны, вот какая-то стендовая информация, изображение, визуализация. Но поскольку это в таком старинном немецком доме, хоть и восстановленном, да. то ты чувствуешь какое-то ощущение причастности. Да? Если не подлинности, то причастности к эпохе. А вот отец Канта, он был шорником, да?
Да, был шорником, членом гильдии шорников.
Что такое шоры?
Шорники занимались изготовлением аксессуаров для лошадей, упряжь, шоры, все, кроме сёдел.
Да. То есть есть такое слово русское «зашоренное».
Да, но то, что он был шорником, на мой взгляд, сильно повлияло на философию Канта, потому что, по сути, он пишет про те шоры, которые существуют у нашей души, которые стоят между нами и нашим восприятием реальности.
То есть такие экраны, которые нужно преодолеть.
Да, экраны, через которые мы только и можем воспринимать мир. Это его априорные формы чувственности.
Да, опытные.
Да. И... То, что отец его относился к гильдии шорников, с одной стороны, сыграло неплохую роль, потому что это все-таки социальный статус. Ты попробуй в городе там, средневековом или уже в новое время стать мастером, мастером любой гильдии. Чужих не пускали, рынок был поделен, на всех не хватало потребителей услуг и товаров, поэтому ты либо должен был родиться в семье, семье мастера, либо жениться на дочке мастера. Вот, собственно, с отцом Канта так произошло. Он женился на дочери шорника, члена гильдии шорников Кёнигсберга. И это давало определенные плюсы, но не все было так гладко.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – философ, доцент БФУ имени Канта Валентин Балановский. Мы сегодня говорим о Канте и религиозной личности. Все-таки имея в виду, что, наверное, Кант таковой личностью являлся, да? Вот у Достоевского, вернее, у Голосовкера была книга «Достоевский и Кант». Вот, очень популярная, кстати, в 60-е годы, Яков Голосовкер, ну, такой был не самый публикуемый mm-hmm. автор, и ему мало что удалось издать, но вот когда эта книжка вышла в издательстве «Наука», люди старшего поколения рассказывали, что они все читали, зачитывались этой книжкой, потому что это был такой глоток свежего воздуха. Ну, вот там Кант изображен как такой черт Ивана Карамазова. Вообще, если говорить, кто такой Кант, вот это черт, да, то есть человек, который все подвергает сомнению, все подвергает критике, выворачивает его личность наизнанку, ну, в общем-то, уводит его от Бога. Вот прав Голосовкер был? Действительно ли Кант такой смутитель, соблазнитель, разрушитель, вот как его воспринимал Голосовкер? Или все-таки это какая-то определенная иллюзия человека? Такой советской культуры. Голосовкер-то сам, кстати сказать, не был очень верующим человеком в христианском плане.
Для этого есть и формальные основания, и содержательные основания. Ну, формальные основания какие? Да, действительно, был такой эпизод в посмертной славе Канта, когда его книгу внесли в папский индекс запрещенных книг. Правда, произошло это не прям вдруг, в 1827 году, насколько я помню. И книга эта была не «Религия в пределах разума», а «Критика чистого разума». То есть, казалось бы, книга по теоретической философии, по теории познания вдруг попадает в реестр запрещенных книг католической церкви. Но надо полагать, что из-за того, что там содержалась критика традиционных рационалистических доказательств бытия Бога. Это формальная причина. Содержательная причина, ну да, действительно, Кант воспринимался как атеист в свое время, как такой смутьян, бунтарь. В чем это выражалось? Несмотря на то, что довольно близкие его друзья были богословами, причем богословами успешными. Один из них, один из биографов канонических Канта, посчитал невозможным для себя прийти на его похороны, потому что он полагал, что это может навредить его карьере в богословии и в церкви. Не знаю, оправдался бы, оправдалась бы его ставка. Речь идет о Людвиге Боровском.
Похороны-то были религиозные, в лютеранской церкви?
Ну, это были довольно скромные похороны. Иногда их сравнивают с похоронами матери Канта, хотя на самом деле прям вот скромно-скромно не получилось это сделать, потому что величина личности уже на тот момент была настолько огромна, что многие хотели проститься. В итоге это больше такой светский получился.
Но, тем не менее, служба какая-то была, наверняка, в лютеранской церкви.
И он, кстати, был последним, кто удостоен чести быть похороненным у стен кафедрального собора в так называемой профессорской крипте или там аллее. И после Канта больше уже там не захоранивали. Боровский решил не приходить на службу, но, да, конечно, в итоге он стал архиепископом Евангелической церкви Пруссии, то есть он действительно сделал блестящую карьеру, но уже после смерти Канта. То есть это говорит о том, каким образом современники воспринимали Канта. Но если мы начнем рассматривать уже с позиции сегодняшнего дня и с позиции того, что Кант хотел сказать, в том числе своими трудами, которые непосредственно относятся к философии религии, ведь Кант неплохо понимал про то, что мы сейчас называем связи с общественностью. Он понимал про престиж в том числе и религии, и церкви, и каким образом можно, собственно, продлить в современных условиях жизнь, в том числе там старым институтом религиозным. Ведь, как он говорит, насколько я помню, в споре факультетов, там старшие факультеты, например, медицинский, уже обратился к науке нового времени, и это с одной стороны. С другой стороны, наука торжественно шагает в будущее. С третьей стороны, Кант реанимирует философию и пытается ее поставить на научные какие-то основания, водрузить. А дальше он задается вопросом, ведь притязания разума таковы, что только то, что согласуется с ним, то, что так или иначе считается с потребностями разума, то и будет жить в дальнейшем. И отсюда рождается его идея религии в пределах разума, как раз как попытка тоже, ну, я не знаю, можно так сказать, онаучить религию. И тем самым вернуть ей популярность, но уже в согласованности с духом времени, с духом эпохи просвещения.
Ну, это эпоха просвещения, да, то есть здесь свет разума является, наверное, главным понятием, да, поэтому это накладывает отпечаток, и в том числе на то религиозное воспитание, которое Кант получил в юности, а воспитание это было жесткое, да, семья была, ну, такая суровая, аскетическая, прямо скажем, и большая, 9 детей, да?
Да, ну, понятно, что не все дети выжили. По большому счету, даже из младших детей, читы Кант, только Иммануил и одна его младшая сестра прожили дольше всех. То есть,
сестра, сути, которая ухаживала,
да,
за ним.
Которая ухаживала за ним.
Вот совершенно простая женщина, да, у которой была установка, что надо ухаживать за стареющим братом. Да. И она абсолютно по-христиански, что называется, отдавала ему все свои силы.
В итоге из мальчиков только выжил Кант и его младший брат, который становится пастором. И, кстати, впоследствии эта ветка Кантов оседает в Российской империи, и есть данные о том, что потомок этой линии участвовал в создании Уралмаша.
Вообще потрясающе, да?
Вот, а то, что касается воспитания, то, безусловно, С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что блестящее образование, которое получает Кант, это образование пятистское. С другой стороны, Кант был, мягко говоря, не в восторге от этих порядков.
А в университете он тоже на богословском факультете учился?
Вот,
ведь философский факультет был как бы открывающим, то есть сначала надо было поучиться на философском, а потом идти на медицинский, на юридический, на богословский факультет, да?
Вот здесь в университете следы Канта немножко теряются, то есть мы не можем с абсолютной точностью говорить о том, какой характер имела его образовательная траектория, как бы мы сейчас назвали, потому что, конечно, родителям хотелось бы, чтобы он был богословом, пастору Шульцу, который благоволил Канту, хотелось бы, чтобы он был богословом, но, судя по всему, Кант не очень хотел быть богословом, поэтому вроде как из курсов по теологии он прослушал только курс Шульца, и то, надо полагать, из глубокого уважения к этому человеку. Также его не было в списке студентов медицинского факультета, потому что, насколько я помню, только медицинский факультет вел отдельные списки своих слушателей, потому что их было не так много, ну и плюс еще это связано с продолжением карьеры в такой очень чувствительной сфере. В итоге создается впечатление, что Кант в основном осваивал философские дисциплины, и, кстати, из-за этого, из-за того, что он понимал изменившуюся роль философии, натурфилософии, которая превратилась в науку нового времени, он становится одним из идеологов реформирования системы высшего образования, и в своем споре факультетов он пытается провести мысль, что философия уже достойна из пропедевтического факультета, младшего факультета, стать полноценным факультетом, потому что тот бум наук естественных и гуманитарных, который не относится ни к богословию, ни к юриспруденции, ни к медицине, он просто уже вынуждал изменить структуру классического университета.
Вот в этом году мне мой коллега, декан географического факультета, подарил физическую географию Канта, великолепно издано, по-моему, Музеем мирового океана в Калининграде. И я полистал, там есть факсимиле оригинального издания, и есть русский перевод, который сделан, по-моему, впервые полностью этой книги. Вот, ну, это же совершенно не философская книга. Муссоны, пассаты, вот, течение мирового океана. Это книга по географии, причем написанная человеком, явно знающим то, как устроен земной шар. Вот абсолютно памятник такой, естественно, научной мысли.
Это часть его лекций по географии приведены. И действительно только благодаря президенту Музея мирового океана Светлане Геннадьевне Севковой, потому что она загорелась такой идеей и зажгла остальных специалистов, которые работали над проектом, потому что, строго говоря, для географов этот труд уже как бы не актуален, и вряд ли бы кто-то взялся за такой большой труд. Философы сказали бы, что да что там про философию, тоже не актуально. Хотя на самом деле это же больше и про философию. Мы сейчас говорим про глобальный эволюционизм, когда, естественно, научные предметы в рамках университетского образования преподаются единым каким-то блоком от возникновения Вселенной до текущей ситуации, в том числе там общественно-политической. Так это ход, который предложил Иммануил Кант.
Ну, извините, ну когда мы сейчас переиздаем «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, да, или «Христианскую космографию» Козьмы Инди Коплова, мы же не говорим, что это вот учебное пособие, по которому надо на географическом факультете заниматься. Эти тексты очень важны как становление науки. Вот, да, библейской, да, тесно связанной с христианским видением мира, средневековым видением мира, но без этих текстов нету истории науки. Точно так же, наверное, физическая география Канта, она занимает свое место в науке XVIII века.
А самое главное, это прекрасный памятник, который нам показывает, что если ты умеешь читать в широком смысле, то есть анализировать информацию и выжимать все из тех источников, которые у тебя есть, то ты даже не выезжая из одного города в состоянии составить более-менее непротиворечивую и достоверную на тот момент картину мира, и это как раз и есть лекции Канта по географии.
Все-таки он немножко выезжал, да?
Это где-то примерно 150 километров от Кёнигсберга радиус.
Вот, если мы он такой... и плавал по морю, и знал, что морская болезнь. Вот, то есть
него... такой эпизод.
Да, были какие-то попытки выбраться за пределы.
Но то, что он не имел доступа в сеть интернет, просто сейчас почему-то всем кажется, что вот надо обязательно стремиться в столицу, надо обязательно какой-то доступ к каким-то сверхтайным знаниям. Ну, у Канта не было ничего этого. Но он умел читать. Он умел читать, он умел пользоваться тем, что ему дала жизнь, природа. Это, кстати, тоже один из моментов пиетистского воспитания.
И он, по-моему, ведь читал курс по теологии, да, в университете.
Да.
То есть, по крайней мере, один опыт чтения такого курса у него был.
Всего этих курсов было за 40.
Угу. Всего, который он читал.
Да, да, который он читал за свою жизнь. География, кстати, входит в тройку лидеров среди этих курсов. Да, но просто как для нас сегодня естественно, что каждый преподаватель во многом это человек, который формирует программу, пишет программу дисциплины, рабочую, там еще какую-то методичку может написать. А тогда все же было строго, надо было читать по учебнику, который утвержден свыше. И я так полагаю, что читать теологию по традиционным теологическим учебникам для Канта было большим испытанием. И поэтому он очень любил географию, кстати, по которой не было учебников, и можно было самому.
Ну, кстати, я сегодня говорю, что вот для поступающих на философский факультет было бы неплохо вести ЕГЭ по географии. У нас, кстати, есть на религиоведении такой экзамен по географии, как один из возможных. А может быть, и по физике, потому что вот это восприятие философии как чисто гуманитарной дисциплины, оно неверное. Вот есть философия науки, есть представление о том, что есть современная картина мира, и хотя прошло уже 2 века после Канта, но сегодня не менее важно, в общем-то, знать, как мир устроен, в принципе, да?
И сегодня наука, естественно, науки, они запрашивают некую консультацию от философии, потому что вал эмпирических данных, которые сегодня получают с помощью современных методов, он еще до конца не осмыслен, и тут требуется некий взгляд со стороны, метавзгляд, который может обобщить и вывести некое единое из того многообразия, которое имеет сегодня наука. И, собственно, задача философии в том числе в том, чтобы этот взгляд дать, но, как вы правильно совершенно заметили, философия воспринимается как гуманитарная наука, а это значит, что нам не надо читать, нам не надо считать, нам не надо знать основы физики, а это первостепенные предметы на самом деле. И еще раз стоит напоминать о том, что наука – это натурфилософия, это то, с чего, собственно, философия начиналась.
Мы сегодня в эфире «Радио Вера», «Светлого радио» с Валентином Балановским, с философом из Калининграда, земляком Иммануила Канта, рассуждаем о Канте и о религиозной личности. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и рассмотрим какие-то другие стороны, другие аспекты этой религиозной личности.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат философских наук, популяризатор науки Валентин Балановский. Я говорю о том, что вы популяризатор, знаю, что вы тоже радиоведущий. Вы ведете у себя в Калининграде радиопрограмму. Как она называется?
Она называется «Наука без границ». И мы как раз стараемся стараемся наших слушателей знакомить с достижениями современной науки, причем акцент делаем на науку калининградскую, потому что, когда человек живет, ну, человек вполне определенный, абитуриент, живет вдали от столиц нашей страны, у него создается какое-то ощущение покинутости, брошенности, и рождается не совсем верное мнение, что обязательно надо стремиться куда-то, центрее.
Ну, когда ваш университет получил имя Канта, это, по-моему, было не так давно, да, он стал очень бурно развиваться. То есть сейчас строится огромный кампус, появляются новые специальности, наукоемкие. Вот, и в этом плане, я думаю, что, может быть, скоро, и, может быть, уже даже люди поедут из других регионов в Калининград учиться, а не в Москву и не в Петербург.
И уже, кстати, едут и из Петербурга, из Москвы к нам едут учиться. Но все равно есть вот такое ощущение, что надо куда-то дальше. Вот у Канта, например, такого ощущения не было. На тот момент Кёнигсберг уже был...
Есть русская поговорка: где родился, там и пригодился.
Да, да, да.
Вот она абсолютно работает.
В отношении Канта так точно. А у нас в Калининграде тоже масса интересных направлений, и, ну, просто люди не знают об этом. Вот и пытаемся познакомиться.
А вот, кстати, имя Канта. Вот говорят, Кант атеист. Ну, извините, его звали Эммануил. Да? Причем он сам исправил свое имя. Это тоже очень интересная история. Родители его назвали
Эммануил.
Эммануил, да? То есть, и он, изучая древние языки, решил, что более правильно будет, если он свое имя запишет как Иммануил, что в переводе с древнееврейского означает «с нами Бог». Да? «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь». И было бы странно, если бы Кант не знал этого перевода своего имени. То есть, по сути, его имя уже вот является таким богоносным.
Мало того, что знал, так еще и гордился своим именем. Это тоже его характеризует как человека, который, ну, в современном понимании не был атеистом и, наоборот, пытался даже как-то конституировать веру, пускай и в практической сфере, практической плоскости, в плоскости этики, но напомню для наших слушателей, что для Канта ничего важнее этики не было.
Ну, вот это тоже вопрос, о котором нужно обязательно вспомнить. Моральная философия Канта. Ведь все мы помним его высказывания. Опять-таки, сейчас, может быть, вы поправите, потому что в своей книжке «Просто Кант» вы развенчиваете мифы о том, что многие цитаты принадлежат Канту.
Да.
Вот, но все-таки цитата о том, что две вещи меня всегда восхищали. Это нравственный закон внутри нас и звездное небо над нами. Это кантовская цитата?
Да, это кантовская, она в оригинале немного длиннее, и как раз она указывает на два фокуса интереса Канта, ну и, в принципе, человека как существа разумного. Это окружающий мир, это то, чем занимается наука, естествознание, то самое звездное небо. И моральный закон – то, что определяет человека как... Ну, как существо совершенно уникальное, как существо, которому многое в этом мире дано, но из которого и много спросится на самом деле. И, ну, кстати, когда Кант говорит про идею Бога, про то, где она обретает всеполноту, а это сфера человеческой свободы, сфера взаимоотношений между людьми, сфера человеческого поступка, сфера долга, то почему-то все забывают о том, что идея Бога, как идея, некая идея всеединства, что очень хорошо впоследствии разбирается Владимиром Сергеевичем Соловьевым, она определяет не только наши взаимоотношения, не только то, что относится к этике, но эта же идея нами ведет и в науке. Как казалось бы, с одной стороны, Кант критикует традиционные доказательства бытия Бога, и, ну, что ли, восприятие его критиков Бога прямо сгоняет из мира, проявленного, из мира, который можно пощупать, потрогать, хотя, ну, как бы, это совершенно не обязательно такое представление Бога. Но, тем не менее, вот этот идеал некоего всеединства, он нами ведет и в нашем научном интересе. В критике способности суждения это очень хорошо рассматривается Кантом. Это критика, которая прокладывает мост между критикой чистого разума и критикой практического разума. И здесь выясняется, что как раз для человека свойственно искать единство в том разрозненном, что дается его наблюдению. И мы просто не факт, что это единство действительно существует, не факт, что есть какая-то целесообразность в том, что нас окружает, но мы не можем не искать эту целесообразность.
Так называемые телеологические суждения, да, телеологические суждения с точки зрения цели. Да. Да? А для чего?
Для того, что... А как тут скажешь, для чего? Так устроен... Ну, я бы...
Когда мы что-то спрашиваем, мы обо всем спрашиваем, а для чего?
Да.
Мы что-то делаем, а для чего?
Да, да? Но тут я бы вслед за Кантом ответил, что потому что так устроен человек, потому что так устроена наша душа, что мы по-другому даже ничего не распознаем в этом мире. И обратите внимание, как развивались общественные отношения, как развивались научные знания. Так как есть идеал единства, всеединства, то, например, физики пытаются найти единую частицу. Другое дело, что физический мир от нас постоянно ускользает, и когда мы вроде решили, что атом, это неделимое, вдруг оказалось, что атом делим, а потом, когда решили, что то, на что он делим, уже дальше не разлагается, оказалось, разлагается, и дальше деление пошло, и пока вот эту вот единственную частицу еще не удалось поймать за хвост, но... Это стремление нами ведет, и мы не останавливаемся в этом.
Ну, кстати, Бог мыслится ведь верующим человеком не только как причина всего, да, то есть вот Бог как творец мира,
но и как цель.
Но и как цель. Если мы о Боге говорим только как о причине, вот те, кто не любит эволюционизм и критикуют Дарвина, нет, вот Бог все создал, Бог создал человека. Но для чего? Для того, чтобы Бог стал все во всем. Как говорит апостол Павел, да, то есть Бог еще и целевая причина, и конечная причина, то есть верующий человек думает о спасении, о том, чтобы быть с Богом после окончания своих земных дней, то есть в этом плане Кант, по-моему, совершенно четко представлял вот эту двустороннюю связь.
Конечно, да? И его метод, философский метод, метод познания, он все-таки характеризуется в первую очередь как телеологический.
И этим Кант был всегда родственен и близок к духовным академиям, русским духовным академиям, где мысли Канта узнали раньше, чем в университетах. Это тоже очень интересная тема.
Да. Причем увлечение, да, философии Канта в России началось в обратном хронологическом порядке, то есть начали увлекаться идеями Гегеля, потом перешли к предшественникам, к Шеллингу, к Фихте, и дошли до Канта, и тут, конечно, в полной мере раскрыли в том числе и потенциал русской философии и русской религиозной философии.
Ну, кстати, первая критика кантовская, она же вышла, если я не ошибаюсь, в Риге, да?
Да, вот да.
Первая, ну, не первая книга Канта, конечно, Кант уже к этому времени много чего издал, но вот то, что называется критической философией Канта, то есть, по сути, это не Кёнигсберг, да, это... Ну, в общем-то, в советское время, можно сказать, был один из центров
русского мира.
Русского мира, да.
Один из центров русского мира, безусловно.
Хотя, конечно, по-немецки, да, по-немецки критика выходила.
Ну, с другой стороны, надо сказать, что у Канта не настолько была сильна идентификация с немецкой культурой.
А Кант русский не учил?
Русский он не учил, но был, кстати, неплохим знатоком и русской культуры. А как могло быть иначе, если окружение Канта, по сути, это родственники или даже служащие дипломатического ведомства, которые отстаивали интересы православных народов Европы, которые добивались того, чтобы Российская империя была признана империей, потому что мало самого себя назвать императором.
Ну, и потом Семилетняя война, когда он приносит присягу российской императрице Елизавете, да, и пишет прошение правда, по-моему, оно не было удовлетворено.
Не было удовлетворено.
О приеме на работу в качестве профессора. Вот, но потом он переприсягал, повторную присягу приносил.
Ну, такой вопрос часто задается. Угу. Не было такой процедуры переприсяги. То есть, грубо говоря, к присяге там, дополнительной или повторной в каких-то, наверное, исключительных случаях могли привести военные сословия. Все-таки это гражданские сословия. Присяга была письменная, причем, судя по всему, не каждый лично присягал, а были представители, которые сразу за, там, допустим, университетскую корпорацию или за факультеты эту присягу подписывал. Потому что специалисты искали подпись Канта, но вроде не нашли пока. Либо пока, либо вообще ее нету. Но и переприсягать не надо было, потому что, следует обратить внимание, текст присяги содержал не только... ссылку на Елизавету Петровну, но и на ее наследника. Соответственно, все, что делает наследник, все уже является законом для тех, кто присягнул. И так как наследник вернул город прежним хозяевам, то даже здесь с формальной точки зрения не надо было никаких переприсяг. То есть это было бы просто бессмысленная трата, я не знаю, времени, усилий, и самое главное, такой юридической формы-то толком не было.
Ну, Елизавета Петровна нам еще и Московский университет ведь создала. То есть, да. Это был Елизаветинский университет, да, как он, да, первоначально назывался, да?
И надо сказать, что, конечно, очень тесная связь между, в принципе, российской наукой, наукой в Российской империи и Кёнигсбергом, и началось все еще с Петра, когда и он отправлял молодых людей учиться в Кёнигсбергский университет, и потом профессуру выписывали для формирования академии петербургской. Так что у нас на самом деле связи были тесные, а потом, когда к этому еще и примешалось масонство времен Семилетней войны, то связи стали еще более тесными, ведь чтобы как-то укрепить связь в внутриполитическом плане между русской администрацией и жителями Кёнигсберга, даже прибегли к такому способу, как получение лицензии на ведение деятельности масонской ложи, которая могла осуществлять посвящение там выше капитана, что ли, ну вот как-то так. И плюс еще в этом участвовал книготорговец Кантор, который также занимался и популяризацией Канта, и потом это все объединилось в сеть книжных магазинов и немножко масонскую сеть по всей Прибалтике, плюс ганзейские города. Это на самом деле очень интересное переплетение судеб, интересов политических. И очень интересно было, как один из друзей Канта, Гиппель, который был обербургомистром Кёнигсберга уже во времена после Семилетней войны, старался поддерживать отношения с Россией, с русскими, и восхищался, ну, правда, там уже Екатериной. Просто когда читаешь про это все, когда это все выясняется, то создается впечатление, что мы сегодня живем более разобщено, чем тогда представители разных стран жили в том времени, в том мире.
Несмотря на отсутствие интернета.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость из Калининграда, философ, кандидат философских наук Валентин Балановский. Мы говорим о Канте и религиозной личности. Вот вы затронули тему этики, и действительно вот хочется даже вот задать вопрос, а не является ли вот такая ригористическая достаточно позиция Канта, суровая позиция в этике, следствием его пиетистского воспитания, его религиозного воспитания? Ведь, по сути, ну, мы к этике как относимся? Что есть, конечно, какие-то принципы моральные, они меняются со временем, они меняются от обстоятельств каких-то. Вот, одна этика сейчас, другая этика там будет через там 50 лет. А Кант как раз исходит из принципа, который очень близок вот нашему религиозному пониманию морали, что есть абсолютная этика, есть то, что морально всегда, и это как божественный закон, который внутри человека прописан. Нельзя ли видеть в таком морализме Канта вот религиозные истоки?
На мой взгляд, ригоризм философии Канта, ригоризм этики Канта вполне вытекает из ригоризма пиетистского мировосприятия. И, конечно, Кант находился под влиянием судьбы своих родителей, которые действительно были воплощением этих идеалов. Не все ведь, даже пиетисты в общине, могли настолько последовательно идти за вероучением. Именно поэтому пастор Шульц обратил внимание на эту семью, на Эммануила, настоял на том, чтобы Канта перевели в лучшую гимназию, одно из лучших учебных заведений на тот момент. И из этого и рождается философия Канта. Поэтому, естественно, его этика, она не терпит компромиссов. И Кант совершенно справедливо рассуждает о том, что из опыта мы, конечно, абсолютные законы не можем вывести. Но действительно, всегда люди воевали, всегда люди воровали, всегда люди некрасиво поступали по отношению друг к другу. И если бы мы только основывались на эмпирических данных, то, ну, вот, значит, можно и так, и так, и так. Ну, времена меняются, сами понимаете. Для Канта это вообще не устраивает ни в коем разе. Для него было очень важно показать, что универсальные принципы нравственности существуют, они существуют в каждом из нас, они говорят с нами через нашу совесть, и он пытался вывести эту формулу нравственности, которая, ну, как я бы сказал, позволяет войти в рай любой конфессии, по большому счету. То есть это та база благого в человеке, которая присутствует в каждом человеке, ну, за исключением, наверное, каких-то исключительных, простите за тавтологию, случаев, когда мы говорим о социопатии, то есть о...
За исключением бесславных ублюдков.
Да-да-да. Ну и, да, психиатрических случаев, потому что совесть не болит только у социопата и...
Ну это же ведь в пределе золотое правило морали, да? То, о чем учил Христос. Не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали тебе.
Ну вот Кант критиковал золотое правило морали и как раз на этой критике пытался вывести свою вот эту универсальную формулу, потому что при поступке мы должны ориентироваться не только на то, что не хотели бы мы, а мы как вот эта религиозная личность, то есть как все человечество, все разумные существа, которые...
В моем лице мы представляем собой все человечество.
Да, да, да. И только то, что, с чем могли бы согласиться все разумные существа, каковыми они бы ни были, только так и стоит поступать. Если бы хоть одно разумное существо могло бы опротестовать твой поступок в данных условиях...
Но именно разумное.
Да, именно разумное. Кант полагал, что инопланетяне тоже есть, причем даже такую интересную градацию выводил, что чем дальше существа эти живут от Солнца, тем более они разумные и духовные. То есть, ну, понятно, что мы не очень, хуже нас только те, кто на Венере.
Мы посерединке.
На Меркурии. Да, лучше всего сатурнянцы, конечно, еще лучше те, кто на Уране живут. Кстати, Кант предсказал открытие Урана, и открытие Урана Гершель осуществил при жизни Канта еще. Это к вопросу об интересе к звездному небу кантовском. И когда мы говорим о жесткости нравственных принципов, которые Кант отстаивает, которые Кант формулирует, нужно все-таки понимать, что для него определенный ориентир задавала, ну, например, концепция Бенедикта Спинозы, Баруха и Шпинозы, который показал, что этика может быть построена на строго научных принципах, этика может быть построена на принципах геометрии.
По правилам геометрии.
Да, по правилам геометрии. Конечно, в полной мере Кант не мог согласиться с техникой Спинозы, но для него это стало таким и вызовом, и ориентиром, потому что этика должна быть строже математики, вот так скажем.
Ну, иногда наши люди действительно действуют морогеометрику, когда они, например, говорят, а мне это перпендикулярно, да? То есть не хотят делать, да, безразличие проявляют, они употребляют какие-то геометрические аллюзии, да, ну, это так в плане шутки. Вот, а вообще, конечно, вот надо сказать, что кантовская этика действительно отличается от спинозистской, да, потому что все-таки Спиноза пытается это в виде каких-то теорем излагать, а Кант все-таки применительно к каким-то вот жизненным ситуациям, да, то есть он не чужд каким-то проявлением. Ну, например, стоит ли лгать из человеколюбия? Вот это знаменитый кантовский вопрос, да, что нет, ни в коем случае. Ну, по крайней мере, если ты собираешься действовать морально, вот если ты как-то действуешь вне морали, да, то все что угодно. А вот если морально, то ты не имеешь права.
Причем, когда он пытается даже смоделировать такую ситуацию, когда ты пытаешься солгать из человеколюбия, и из этого выходят очень нехорошие следствия, когда ты читаешь это, закрадывается впечатление, что Кант очень близок к восточной мудрости, и в этом даже сказывается какой-то даосизм Канта. То есть, как раз не солгав, мы не вносим какие-то помехи, вибрацию в мироздание. То есть, это сродни идеалом недеяния, который отстаивают даосы, и недаром, конечно, Канта Ницше обвинял в кёнигсбергском китаизме. В Канте очень много...
Я недавно услышал такое выражение «православный буддизм». Такой православный буддизм своего рода, да?
Православный дзен. Да.
Но вообще, на самом деле, если мы возьмем такое альтер-эго Канта, то, может быть, это не только Ницше. К Ницше у нас как бы отношение понятно какое, то есть нехрест, Бог умер, вот, а это и Константин Леонтьев. Вот полная противоположность Канта, да, человек, который считает, что моральным требованиям отвечают какие-нибудь добрые обыватели, а вот настоящие герои истории, они должны руководствоваться эстетикой, эстетикой жизни, яркостью, а вовсе не моральным каким-то суждением.
Здесь очень важно понимать, что Кант задает некую канву, некую рамку, дает метод. Новый метод, кстати, философии, поэтому немецкая классика. Мы знаем только два классических периода в истории мысли философской. Это античная классика и немецкая классика. И, а что это означает? А это означает, что рефлексия продолжается и после Канта. И, конечно, эстетическое переживание, оно и для Канта было важно, и он отводил определенную сферу тоже...
Вообще-то говоря, он один из основателей этой науки.
Да, эстетики, да, как таковой.
Потому что эстетика – это наука о чувственности.
Да, но с другой стороны, если мы берем этику Канта, казалось бы, да, принципы, которые не основываются на эмпирических данных, потому что этика должна исходить из незыблемых принципов. Но и впоследствии, и даже... этот подход получает, ну, в какой-то мере эмпирическое обоснование, но уже, казалось бы, в психологии бессознательного Карла Густава Юнга. Юнг во многом стоял на философии Канта. У него вообще, на самом деле, два любимых философа. Это Кант и Шопенгауэр. Он их цитирует примерно одинаковое количество раз и в совокупности больше, чем всех других философов. Я даже не поленился, собрание сочинений Юнга просчитал по количеству упоминаний. На первом месте Кант, на втором Шопенгауэр. Только если Шопенгауэр он критиковал, то к Канту у него более такое комплементарное отношение. Так вот, Юнг много внимания уделил и изучению примитивных народов, и сам много путешествовал, и мог убедиться на собственном опыте, опыте взаимодействия с этими людьми, и пришел к выводу, ну, это недословная цитата, что то, что действительно хорошо, хорошо и для европейца, и для туземца, то, что действительно плохо, плохо и для европейца, и для туземца, причем это зашито на уровне каких-то бессознательных надиндивидуальных структур.
Да, есть такая поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Вот это абсолютно не про то.
Это не согласуется с
принципами кантовской этики Канта,
да? Да, то есть вдруг в неожиданной области, а мы вспомним, да, что Кант – певец эпохи просвещения, Кант – певец сознания, но он закладывает основы психологии и философии бессознательного, тем не менее – И вот эта линия впоследствии тоже обращается к тому, что нравственное начало, божественное начало, начало, которое связано с нашей совестью, оно неизменно, вне зависимости даже от того, в какую эпоху мы погрузимся. А что касается роли веры, христианства, то у Юнга даже есть такая оригинальная концепция антропогенеза. Он говорит, что наша психика в современном ее виде, она абсолютно не характерна для древних народов. То есть у древнего человека, у первобытного человека психика – это совокупность равновеликих центров самосознания, которые еще не сведены к какому-то единому началу, к нашему «я», как таковому, и проецируются на внешние какие-то объекты. Отсюда анимизм, когда с нами разговаривают деревья, животные. Это нормальная ситуация для древнего человека. То есть древний человек, ну, в какой-то мере он шизофреник. У шизофреника происходит примерно все то же самое, потому что нету центрирующего начала, но так как он живет уже в эпоху, когда это начало появилось, мы воспринимаем это как некое отклонение от нормы. Для древнего человека это норма. Так вот, пытаясь ответить на вопрос, а каким образом мы вообще получили современное сознание, центрированную личность вокруг «я», вокруг так называемого эго-комплекса, Юнг дает ответ на этот вопрос, что в первую очередь, ну, по крайней мере, в европейской культуре это связано с христианством. Новое понимание личности, какого-то ядра личности, бессмертного ядра личности, и приводит к тому, что у нас появляется этот фокус. Фокус, который организует все остальные разрозненные части нашей личности. И таким образом современность стала бы невозможна без веры. Хотя Юнг ни в коем разе не может быть воспринят как религиозный философ или человек глубоко верующий, несмотря на то, что его отец был пастором. Но при этом Юнг очень много говорит о религии. Он говорит о том, что психологическая функция, связанная с верой, она никуда не девается даже у современного человека, человека науки, и этому нужно уделять внимание.
Ну, вот интересная параллель, да, Кант и Юнг, казалось бы, совершенно разные философы. Юнг очень популярен сейчас и входит в круг чтения такого околоинтеллигентского. Канта же почему-то считают трудным философом, и вот ради удовольствия мало кто, наверное, читает Канта, но вы вот нам объяснили, что действительно есть прямая связь, и что нужно не только разговаривать там с кустом черной смородины или с котиками, но и с людьми надо быть тоже добрыми и этичными, и как бы соизмерять свои поступки вот с нравственным законом, который Кант формулировал в трех формулировках категорического императива в «Критике практического разума». К сожалению, наше время подходит к концу. Я благодарен Валентину Балановскому, нашему сегодняшнему гостю, который, кстати, замечательно изложил и историю Канта, и его идеи в своей небольшой книжке «Кант просто». Я думаю, что особенно заинтересовавшиеся радиослушатели смогут ее разыскать и получить такое прекрасное введение в философию Канта. Я жалею, что наши студенты не имеют возможности через это введение пройти, потому что вот они сразу, как корабль об айсберг, сталкиваются носом, да, и иногда это травматично происходит. А надо вот так как бы давать понимать, откуда, зачем, почему, как это связано, и тогда, наверное, Кант не будет чертом Ивана Карамазова или каким-то смутьяном, который решил нашу русскую софийность и соборность осквернить, а будет нашим союзником в том, чтобы нашу жизнь сделать более разумной и в то же время более духовной.
Вот. Абсолютно так, Алексей Павлович.
Еще раз спасибо, до новых встреч в эфире Светлого радио, радио «Вера» в программе «Философские ночи».
Спасибо.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.